Оля, дождавшись 7 утра, позвонила Тамаре и сопливым голосом попросила срочно приехать. В их школьные годы за 5 минут можно было добежать до собачьей площадки. Но теперь, с молодежной, дорога занимала минут 40. Тамара долго не размышляла и ничего не спрашивала. Нужно так нужно. Она быстро собралась и через час была у Ольги. В прихожей ее встретила среднего размера собака. Нет, не встретила. В прихожей сидела собака, которая и ухом не повела на приход гостей, а встретил Илья. Он повесил Тамарин плащ и открыл дверь в спальню Коли. Собака осталась сидеть возле двери, как каменное изваяние. Тамара, взглянув на Олино все еще отекшее лицо, ахнула. «Что случилось?» «А! Отек квинки!» — отмахнулась Ольга. «Слушай, Тамар, какая история? Это кулаковская собака. Кулаковых не знала?» «Ну, слышала, конечно». «Как? Неужели не слышала? Валентин и Зина Кулаковы?» «Нет, какая Красная площадь? Он философ, марксист, издавал журнал. В общем, уже больше года, как их обоих посадили, а девочка 15-летняя осталась одна. Ну, ей 16 сейчас, но представь...» «Спасибо, не забрали в детдом». Сначала определили ее к тетке, но девчонка с характером. От тетки ушла через неделю. Зажила одна. У нас есть какие-то общие знакомые, ну, не близкие, а так. Они попросили. Девочка едет на неделю в Питер, собаку не с кем оставить. Возьмите, мол, на время. Мы согласились, конечно. Вчера заявилась к нам практически с улицы, с собакой. А у меня оказалась аллергия на собачью шерсть, сама видишь. Можно было бы на дачу, но мать не разрешит, это точно... Мать же по природе своей деревенский человек, понимаешь? Для нее собака в доме — нонсенс, а на улице у нас и будки нет. Она там убежит, потеряется, а собаку эту надо сохранить. Тамара молчала. Она не была деревенским человеком, нонсенса никакого в собаках не видела, но, работая в медико-биологическом институте, наблюдала собак либо в клетках, либо в вольере в виварии. Дома... никогда не держала животных. Тамарина мама собак панически боялась, а кошек не любила. При бабушке жил старый кот Маркиз, а уж после бабушкиной смерти никаких животных. Так что, Тамарочка, подержи пока эту собаченцу у себя, а там, глядишь, хозяйка приедет. Зовут собаку Гера. Пока мама из санатория не вернулась, подержу, а потом, Оль, не смогу. Неожиданно твердо сказала Тамара. «А когда?» «Когда Раиса Ильинична возвращается?» «Через 3 дня». Тамара говорила все так же твердо. Оля шмыгнула носом и поцеловала Тамару в гофрированные волосы. «Какая же ты надежная, Томка! Ты и Галка, других таких нет. Подержи до маминого приезда. Потом что-нибудь придумаем». «А может, Галку спросить?» Может, она собаку возьмет? В глазах у Тамары мелькнула надежда. Скажешь тоже. Собака не простая, а диссидентская. Можно даже сказать, марксистская. И такую собаку в логово КГБшника, засмеялась Оля уже почти обычным звонким голосом. Да к тому же Галка в отпуске. С транспортировкой оказалось непросто. Гера ни за что не хотела лезть в Илюшин «Москвич». Она села возле открытой дверцы с невозмутимым видом и смотрела прозрачными желтоватыми глазами вдаль. Они уж совсем было собрались идти к станции метро, но Тамару осенило. «Илья, ты сам садись в машину и прикажи ей изнутри». «Хитро», — оценил Илья выдумку, сел за руль и, положив на сиденье руку, приказал лежать. Мгновенное раздумье отразилось в собачьих глазах. Она встала. Легко запрыгнула на сиденье, легла, вытянув вперед лапы, и вздохнула по-человечески. Места ей явно не хватало, но на собачьем лице было выражение достойной покорности. Тамара села сзади, и они поехали. Вечером Тамара позвонила Оле и сообщила, что собака убежала, рванула и вместе с поводком, который Тамара не смогла удержать, унеслась. Тамара долго бегала по окрестным дворам, расспрашивала собачников, но никто Лайку не видел. На следующий день развесили объявления в окрестных домах и возле станции метро «Молодежная». Стали ждать. Никто не отзывался на объявление. Илья, между тем, встретился с распорядителем фонда и спросил, не смогут ли они как-то помочь девчонке, родители которой в лагере обещали рассмотреть. Через 3 дня Марина ранним утром позвонила в дверь. Ольга сразу же рассказала ей о пропаже собаки. Марина села на пол в прихожей, обхватив голову руками. Когда она отняла руки, оказалось, что все лицо ее покрыто красными язвочками. «Господи! Да что с тобой, аллергия?» — воскликнула Ольга. «Нет, мне в ванную надо. Зря моталась. Одни неприятности!» — шмыгнула носом Марина и пролетела в ванную, не снимая плаща. Полоскалась она долго, пока не проснулся Костя. Ему надо было зубы чистить, собираться в школу. Оля постучала в ванную, дверь сразу же открылась. Тощая, как рыбий скелет, вся в красных отметинах, в расчесах и синяках, стояла перед ней Марина в мокрых трусах и лифчике. Вся ее одежда плавала в ванной, а поверхность воды была покрыта мелкими бордовыми комочками. Боже милостивый! Это были клопы! Оля велела Косте умыться на кухне. Потом накормила завтраком и выпроводила в школу. Потом вытащила из комода ночную рубашку и дала Марине: пошли кофе пить. Илья был в отъезде. Наверное, если бы он был дома, не получилось бы такого общения. Они были как сестры, взрослая Ольга и младшая, растерянная и искусанная армией клопов Марина. Первую ночь была пьянка сплошная. Там приятель мой был. Ужасная свинья, то звал, а потом просто ушел посреди ночи с какой-то девкой, оставил меня в незнакомой компании. Утром ходили с этой компанией по Питеру, дождь, холодно, водку в рюмочных пили, пирожок какой-то купила, бродили весь день. Ночевать никто не зовет, приятель мой вообще пропал. Я ему звоню, там отвечают, что его неделю дома не было, что делать? Я пошла на вокзал. Билетов вообще нет. Я еще одной там позвонила девочке, подруге моей приятельнице, она предложила с ней погудеть. Я ее 3 часа на московском вокзале ждала, рожа кошмарная. Пошла я с ней. Она меня привела в Сайгон, такое кафе вроде нашего молодежного. Там мне понравилось, познакомились с компанией ребят, поехали за город, в Петергоф. 2 дня там проболтались, деньги у меня кончились. Все разъехались, подевались куда-то. Остались 2 ребят. Отвели в университетское общежитие, оно пустое. Студентов нет, все на каникулах. Но какие-то бандитские рожи мелькают. В общем, да. Короче, остались ночевать в одной комнате. Тут я кое-что пропущу, чтоб тебя не травмировать. Я до последней минуты не понимала ничего, но не орала. Чего орать, сама виновата. Поперла на рожон и получила. Ну, повоевал немного, но они здоровые, приперли меня. Потом свалилась, как мертвая. Честно скажу, напилась. Ночью просыпаюсь, как будто кипятком ошпаренная. А светло. Белый, черт, где ли ночи. Очень неприятно. Я вообще-то ночь люблю, а там ни дня, ни ночи. Какие-то сумерки бесконечные. Все тело горит. Распяливаю я глаза. Стены все в горошек. А горошек движется на меня. Смотрю, я вся в клопах. Я такого количества их за всю свою жизнь не видела. Полчища, стаи. Помыться негде. В уборной в конце коридора одна раковина. Кое-как собралась. Тут заметила, что один парень свалил, а второй спит крепким сном. Я его карманы вывернула. Взяла все деньги, которые у него были. На билет должно хватить, даже на 2, думаю. Удивляешься? Да, вот так. Все правильно. Думаю, кто меня вчера трахал, этот или тот? Кажется, оба. Не помню. А, все равно без разницы. Ну, я и дернула. Сразу на электричку, потом на московский вокзал. Билетов нет, но я проводнице заплатила. Она меня к себе определила. Проспала всю дорогу. Чешусь, правда, вся, как свинья. Это я только сейчас увидела. Клопы в подпушку плаща набились, и оттуда потихоньку выползают и жрут меня. Ты не бойся, я их всех утопила и кипятком слила. Оля, ты что? Ты что ревешь? Не реви, пожалуйста, а то я тоже зареву. А теперь вот еще.
Гера пропала.
Слезы густо потекли по выемкам щек к маленькому подбородку. Они уткнулись друг в друга и облились слезами. Слезы были крепкими и солеными, как кровь. «Ничего, ничего, все наладится», — шептала Ольга. «Геру найдем. Родители освободятся, все будет хорошо». Затихшая была Марина взвыла.
«Чего хорошего? Чего? Эти идиоты придут и опять за свое возьмутся. Они больные. Их в сумасшедший дом надо, а не в тюрягу. В моей жизни только то и хорошо, что их нет. Да я из дома первый раз в 10 лет убежала. Не могла объяснить, почему. А теперь могу. Я им не нужна. Я им только мешала. У всех детей была жизнь как жизнь, а у меня только посиделки на кухне. Маркс, Ленин, Ленин, Маркс, ненавижу. Я и сейчас не знаю, как мне жить. А когда они выйдут, так вообще.
Кофе давно остыл.
Подогрей, — попросила Марина.
Да я новый сварю.
С ума сошла, подогрей, сойдет. Сигарет нет?
Оля не курила. Так не научилась за годы с Ильей. Она посмотрела в комнате, не оставил ли Илья сигарет. Они выпили старый, подогретый, сварили еще кофейник. Оля хотела ее дома оставить, но как раз сегодня не могла. Мать должна была дома ночевать. Ей наутро надо было в Литфондовскую поликлинику на обследование.
«Я провожу тебя», — предложила Ольга, и они сели в троллейбус номер 15 и поехали на Цветной бульвар, где во дворах бывшей трубы в трехэтажном доме на первом этаже проживала семья Кулаковых.
Неприятности не закончились тем днем. В парадном электричества не было. Стояла темень и вонь. Деревянный пол был в лужах. Входная дверь грохнула пружиной и захлопнулась. «Оль, подержи дверь, ни черта не видно». Марина разглядела. Дверь в ее квартиру была взломана. К дверному косяку была приклеена какая-то бумажка.
Опять приходили.
Вошли в квартиру. Марина щелкнула выключателем, электричества нет. Вся квартира затоплена. Видно было, что бедствие произошло не сегодня, а несколько дней тому назад. Вода частично сошла, а раньше стояла выше. Разбухшие книги лежали в воде, как утопленники. Да и запах стоял смертельный. Марина неожиданно захохотала.
Ольга испугалась, не сошла ли девочка с ума. 4 нижние полки стеллажа промокли. Смотри, Оль, вон докуда вода доходила. Диван весь промок, подушки, одеяло. Это счастье. Жалко, что не пожар. Нет, потоп лучше. Оля, мы сейчас все выбросим, все к черту выбросим, все, чего ГБшники не забрали. Платона, Аристотеля, Гегеля, и на немецком тоже, и Карлу Марлу, и Энгельса.
Она метнулась к полкам, стала сбрасывать с них и промокшие, совершенно сухие тома, и они падали в мелкую протухшую воду с тяжким плюхом, и летели какие-то ошметки картинок, куски обоев, вазочки.
Над седой равниной моря ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобный, то крылом волны касаясь, то стрелой, взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В чужой одежде, черной оленой кофте и в брюках, которые держались на Илюшином ремне, выданной после клопоморной ванны, Марина металась по комнате, швыряла книги с полки и орала. «В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти, уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Пусть сильнее грянет буря! К такой-то матери!»
«Олечка, ты ничего не поняла. Я же вундеркинд. Я же все это читала. Я даже «Государство» Платона читала. Я в 14 лет Аристотеля читала. Гегеля не читала. А «Коммунистический манифест» читала. Я в гробу его видала. Потоп! У нас потоп! Наконец-то! У нас потоп! Я все выброшу и сделаю ремонт. Сама я все здесь отмою. Я побелю. Все будет белое-белое».
Ольга поняла, что все именно так и будет. и стала вытаскивать размокшие книги на помойку, и синего Ленина, и красного Сталина, и весь истмат, диамат, и всю политэкономию вместе с клопами. Ты не думай, у нас тоже клопы. Меньше, чем в Петергофе, но тоже достаточно, — кричала Маринка. И Ольге тоже стало вдруг весело. Вот оно, отцы и дети. Кулаковы освободятся? Валентин через 2 года, Зина через год. Потом у них еще 3 года ссылки, а вернуться здесь будет жизнь чистая и белая. Одно было неясно, как она продержится одна столько лет. Эта шальная, смелая, отчаянная девчонка, вся в клопиных укусах, изнасилованная 2 алкоголиками, безжалостная к себе, безжалостная к родителям, нежная, маленькая девочка. В 3-ю ходку к помойке, огромному, сколоченному из грубых досок ящику, Оля обнаружила там сидящую полукрупную собаку. Это была Гера. Сама вернулась домой с молодежной на Цветной бульвар. Настоящая диссидентская собака.